Говорит радио «Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва». О войне и мирных жителях. Езиды – это этническая группа, которую относят к курдам. Вся их история достаточно трагична. Геноцид езидов в Северном Ираке произошел в 2014 году во время войны и захвата силами Исламского государства города Синджар и его окрестностей. Массовые казни мужчин, увод в рабство, в том числе сексуальное, разгром мирных жилищ и жестокое подавление сопротивления – вот действия боевиков ИГИЛ. Героиней документального фильма «Ханны Полок» стала женщина, которая пытается освободить похищенных сестер. Гражданка Польши Ханна Полок – одна из самых известных режиссеров документального кино Европы. Два ее фильма посвящены России. Один из них номинировался на «Оскар». О ее фильме «Ангелы Синджара», который ставит общие вопросы о правах мирных жителей в зонах военных действий, моя коллега Мария Кугель поговорила с режиссером на фестивале «Art Dog Fest».
С 2016 года я постоянно нахожусь как бы в теме геноцида, в теме убийств. Фильм и ситуация не у меня, а у наших героев. Что человек сам как бы находится в таком ужасном состоянии войны. Еще вот эта ситуация, которая сейчас вокруг. Потому что есть война на Украине, есть война экономическая, видно. Вот вся эта ситуация со здоровьем.
В 2016 году вы встретились с человеком, который сказал вам о том, что в Германии есть группа женщин, езидок с детьми, которые проходят психотерапию по поводу насилия, пережитого в сексуальном рабстве в ИГИЛ. И вы встретились с этими женщинами?
Я просто поехала в Германию встретиться с этими героями, героинями, но они мне настолько сильно уже прикоснулись, что я чувствовала, что мне нужно проверить, мне нужно поехать, но это не мои как бы герои, я не была, я это не придумала, я не решала вообще никакого фильма делать. Это тот фильм пришел как бы к меня. И я понимаю, что это есть геноцид, что это не есть только тема женщин, что на самом деле я бы очень желала встретить мужчин и поживых людей, потому что это не только про сексуальное насилие, это не только про вот это рабство, но это систематическое уничтожение народа. Когда я туда приехала, когда я начала говорить с этими людьми, встречаться, они все вынимали телефоны, они все показывали мне фотографии из Ирака. И я очень быстро поняла, что на самом деле фильм есть там, где они показывают. Значит, надо к этим семьям как-то попасть, надо поехать там, где есть эти фотографии, где они были сделаны, где есть эти разрушенные храмы, где есть эти люди в этих палатках, где остались те, о которых они постоянно рассказывают, где остались эти места, в которых их казнили, где осталось все, как бы, но всю эту жизнь, о которой эти люди рассказывают, и то, что там произошло. И поэтому я решила сразу, после этого я уехала в Ирак. И оттуда еще так получилось, что даже еще в это время ISIS был на этих территориях, и там, например, с Багдада невозможно было проехать дорогой, потому что она была прорезана, Тел-Афар был еще в руках ISIS. А Тел-Афар находится 50 километров от, примерно от этого места, где я была.
От Синджара.
Там очень трудно попасть, но когда я туда поехала, вообще вот эти двери как-то таким мистическим образом, я встречала людей, и что-то открывалось, открывалось, и я глубже и глубже заезжала. И действительно стала свидетелем вот этой истории. Вот. Но сразу как бы мне говорили, что я первый журналист, который приехал с Запада после освобождения вот именно Коча, например. Именно этих территорий, где находится городок моей главной героини и главного героя.
Главная героиня, ее зовут Ханифа, и главный герой Саид.
Они из двух разных городов. Саид с такой очень известного места, которое называется Коча. А Ханифа с деревни, которая называется Тел-Азир или Катания, арабские названия. У них разные истории, потому что Ханифа потеряла 5 своих сестер, которые попали в плен ISIS. А Саид был одним из мужчин, которых ISIS взял, чтобы убить. И его все братья практически погибли, почти все. Его сестер и родственниц забрали в плен тоже. Он был свидетелем этого, потому что он выжил вот эту массакру и смог от этого места отползать до того, как ISIS приехала, чтобы экскаваторами закрыть это тело, да, землей. Это такая их история, как они пытаются найти себя еще в жизни, а прежде всего Ханифа ищет своих сестер. Но ей история очень героическая, потому что она живет в таком патриархальном обществе, где ну, место женщины не есть ездить на такси одной и что-то делать такого, да, она должна быть под какой-то заботой мужчины, а у ней нет никаких мужчин. Папа скончался из-за этого всего, что произошло с сестрами. У нее есть конкретная миссия, в которой ей нужно найти и вытащить этих сестер из рук ISIS, значит, сделать что-то, что совершенно невозможно. История такого мужества, любви, но у нее нет своей жизни. Она есть постоянно вот в этой миссии. Есть только один маленький отрывок под конец фильма, когда мы уже слышим, как она говорит про себя, про свою жизнь, да.
Что она хотела выйти замуж за мужчину, за которого отец выйти замуж не разрешил, но после смерти отца она вынуждена была вообще забыть о личной жизни до того момента, когда она спасет по завету отца последнюю свою сестру. После этого она разрешила себе...
Это только в планах. Да, есть человек, который ей нравится, и она ему нравится, но они не будут вместе, пока она не сделает этого обещания. И это тоже такой сверхгероический поступок. И она просто это слово держит. И она понимает тоже, что это невозможно в две эти жизни совместить, да, что если, не знаю, ну, у ней будет собственный ребенок или там будет какая-то семейная жизнь, она не сможет просто рисковать свою жизнью, ездить в Сирию, искать вот этих сестер, и то, что ее, он уходит куда, потому что у нее есть именно эта одна вещь, которую она пытается сделать.
Расскажите о своем первом приезде. Как вы ее нашли, в каком состоянии?
Я приехала в Ирак, мне кто-то привез к нее, но она не хотела говорить, это было после годовщины геноцида. Она очень много плакала, у нее дела шли очень плохо, потому что 2 года она не могла найти никакого следа. Ей оказалось все напрасно, ей оказалось, что она просто не выживет, она больше дальше не сможет. Ну, у нее вообще не было желания говорить. И я, ну, как бы вытащила камеру, но потом я спрятала эту камеру, потому что я поняла, что ну, человек просто не способен, не хочет как бы делиться свою историю. И мы просто как бы там сидели, пили чай. Но что-то так заговорили про визы, и тогда, когда она поняла, что я из Европы, она прямо, ну, как бы так зацепилась за меня, потому что она поняла, что, может быть, благодаря этому, что мы встретились, она сможет, например, поехать в Германию, где Ирак на самом последнем месте получения виз, и это для них невозможно просто, несмотря на то, что ее семью забрали. Ну и ona как бы начала говорить ze мной на эту тему, и когда ona поняла, что я, может быть, могłaby что-то сделать, ona как бы хотела меня задержать и в чем-то поделиться, показать, и ona начала вытаскивать вот эти фотографии. Когда ona начала вытаскивать фотографии в телефоне, я увидела людей, которых я ужасняла. Она была одинока, она не знала, увидит ona еще когда-нибудь мать, потому что ей мать тоже больна сердцем. И, ну, как бы я ее привезла чуть-чуть надежды, что, может быть, она увидит маму. Я, конечно, поехала в глубину Синджара. Потом началась война между Курдистаном и Ираком, иракским центральным правительством и автономной республикой Курдистана. И тогда самолеты не могли приземляться, все чекпоинты были закрыты, и въезд через Курдистан закончился. Но поскольку я была внутри Ирака, у меня получилось найти связи, чтобы приезжать в следующий раз через Ирак, именно через Багдад. Конечно, это очень опасная дорога, потому что это дорога через Мосул, через вот эту всю северную часть, которая в большей части заминирована, в которых практически дороги не существует, там каждые 100 метров просто разрушена дорога. No, Ханифа тоже nie mogła przyjeżdżać i było очень trudno przejechać przez te checkpointy. I тогда ja, jak когда była w Синджаре, ja просто искала тоже еще героя. Тем более мне очень интересовала вот эта страна женщин. И однажды я была в одной из деревни в Синджаре и задержилась машина. Из этой машины вышел как раз вот Саид. И он меня так удивил, потому что У него была какая-то такая доброта, красота, какая-то мягкость. И он меня пригласил, чтобы я приехала вот в это известное Кочо, которое 14 дней там было окружено, которому никто не оказал никакой помощи. И мы приехали в эту совершенно разрушенную деревню, и Саид делал просто такой, как бы, они называют это благотворительный обед, это типа какого-то такого жертвоподношения для своих предков и угощает все людей. И вот я попала вот как бы на эту очень скромную, маленькую, семейную как бы такую ситуацию, в которой было просто несколько каких-то языцких бывших жителей вот этого Кочо, потому что Кочо совершенно пустое. И вот Саид. И таким образом узнала его историю. Он показал мне это место, где его казнили, потом взял мне в свой дом. И я увидела человека, который мужчина, и который тоже не умеет справиться ze собственной жизнью, потому что ему вырвали serce, ему забрали просто все. Да? И еще jego sytuacja może być даже труднее, чем Ханифы, потому что он просто как бы остался беспомощным. Он ничего не может сделать. Он, конечно, может защищать, он может pomagać swojemu obszczestwu, no on nie był w stanie zaszczyszczyć mać, on nie był w stanie zaszczyszczyć sestior. Jego samego kaźnili, on pouczył mnogo ranieni. Вот это такая трагическая история человека, который вышел из гроба и который лучше бы даже не хотел существовать, потому что то, с чем ему приходится жить, это просто страшнее, чем... И он не хотел рассказывать этого всего, он не хотел этой истории раскрывать, потому что он знал, что ему придется как бы заново умереть. И был такой момент во время, когда я делала фильм, мы должны были на второй день поехать. Там была девчонка, которая возвращалась с дочкой брата Саида из этого рабства, получилось убежать, и она с нее вместе возвращалась, и она наступила на мину. Ее взорвало, она погибла, и вторая девчонка, Ламия, получила очень сильное ранение, у нее нет глаза одного, и мы как раз с этой Ламией договорились встретиться и разговаривать. И я сказала, нет, мы не поедем, потому что у меня нет морального права убивать этого человека. И я увидела, как он сидит у окна, и как ему тяжело, как он просто смотрит в это окошко, и я понимала, что он совершенно сломано сердце. И я поняла для себя, что для нас все-таки это фильм, да, мы, конечно, нас прикасает эта история, конечно, люди впечатлены, когда смотрят этот фильм, конечно, я переживаю все то, что слышу, конечно, у меня тоже есть определенный уровень травмы, но тем не менее то, что происходит у него, он это делает ради езидов, ради своей семьи, ради этого, чтобы люди знали эту историю, но... То, что его стоит, это, этого не можно даже рассказать. И это был такой момент, когда я сказала, нет, мы завтра пойдем, не знаю, что, чай пить, кофе, мы будем радоваться, мы будем гулять, мы не будем снимать, мы не будем рассказывать. Достаточно, хватит, нет. И я не имею морального права ожидать от этого человека, что еще можно рассказать истории, которые, ну, которые, да...
«Ангелы Синжара. Геноцид езидов». Фильм Ханны Поллок. Мораль ее героев и ее личная ответственность.
Давайте продолжим про Ханифу, ее путь. По сути дела, это Голгофа. Она идет и слышит истории женщин, начиная от 9 лет, заканчивая старыми женщинами, которые все были изнасилованы, над которыми творились совершенно невообразимые зверства. Как она идет и с какими препятствиями она сталкивается? Кто ей при этом помогает?
Ханифа сестра, самая молодшая, которая попала в рабство, ей было не полно 7 лет. Поэтому мы здесь говорим о детях. Но каждая история кажется, что уже хуже не можно было услышать. Например, девчонки, которые возвращаются с ISIS, потому что еще много из них там есть, еще время от времени какая-то возвращается. Они мне много раз говорили, я думала, что моя история сама хуже. Но когда я слышу людей, которые рассказывают вот эту другую историю, я понимаю, что у них еще хуже история. Ну это просто какая-то такая травма, которой, ну, просто, я не знаю. Я, например, у меня была потом такая ситуация, что Ханифа только вынимала съемки своей фотографии, и я сразу начинала плакать, потому что я уже знала, что там. Каждая история как бы повторяется и повторяется. Например, женщина возвращается из этого рабства, она рассказывает свою историю, и получается, что после возврата она пыталась 5 раз совершить самоубийство. Она думала, что она убежит, и она вернется к жизни, и получается, что она не может уйти от этого, что с нее сделали там. А кроме этого, у ней жизни нет здесь, потому что здесь никто ее не ждет. Одна женщина, например, мне сказала, женщины и дети, в основном женщины, приветствовали меня. Не было мужа, не было брата, не было папы, не было... Нет жизни просто, но...
Они были убиты все?
Кто-то был убит, кто-то неизвестно куда пропал, но в таком смысле, когда человек уже не вернулся несколько лет, понятно, что в живых его не найти, только где он погиб, и где тело, или что с ним произошло точно. И вот когда одна из сестер Ханифы возвращается, и мы являемся свидетелем этого, мы видим, как то все, что делала Ханифа, она искала этих сестер. Мы видим, как люди подходят к сестре Ханифы. Все спрашивают один и тот же вопрос. А ты видела? А ты не знаешь, где эта личность? А ты, возможно, встречала? Поэтому через одну историю мы видим историю всех, и через всех мы видим просто историю Ханифы. Ну, вообще мне нравится так рассказывать фильм, что он является таким, что не просто какая-то простая история, а что-то, что... Ну, происходит очень, ну, как жизнь, да? Рождение, смерть, общество, культура, религия. Как бы очень такой широкий размер, и через него мы видим очень много контекстов, мы видим соседов, мы видим много чего. Мне всегда нравится, как бы, вот это, чтобы это было все помещено в месте и времени, и своя образность этого места, и своя культура, и как бы вот такое проникновение вот этим, оно для меня очень важно. Но здесь тоже вот такая ситуация, что через Ханифу мы видим всех, что происходит. Все, в принципе, ищут, все, что Ханифа говорит. Я ездила к этим девчонкам, я спрашивала их, и когда 9-летняя девочка мне говорила, что ее продали 15 раз, я понимала, что это тоже происходит с моими сестрами. И я не могла этого выдержать, потому что это уже страшно слышать от нее. А еще ты представляешь в уме, что происходит с твоими. Потом это было так очень много таких историй, мы уже этого не включали все в фильм. Но, например, Ханифа мне говорила, что она потом уже не верила в ничто. Потому что ей, например, сказали, что сестра умерла, да, совершила самоубийство. Потом получилось, что другая девчонка совершила самоубийство вот в этой рабстве. Или были другие ситуации такие же, что ей говорили, например, что ее сестра погибла во время бомбардировки, но другая девчонка погибла во время бомбардировки, но эта сестра, например, после этой бомбардировки, она тоже была в этой ситуации, но это сама маленькая, у нее с психикой, да, она волнуется, потом она не слышала какие-то время, ну, как бы свои проблемы после этого. Как бы Ханифа, она понимала, что это близко, но это не обязательно так. Она уже потом поняла, что даже если кто-то говорит, например, что он видел, не надо в это верить, потому что это, возможно, был кто-то другой. Поэтому это еще тяжелее психически, когда человек даже не может иметь правильной надежды, да, все-таки эту надежду всегда нужно иметь, и когда одна из сестер возвращается и говорит что-то так жестоко, что кто-то не вернется, потому что он все-таки перешел на ислам, он уже не вернется, Ханифа умоляет ее, не говори таких вещей, оставь им надежду, да, потому что я была в этой ситуации, я после этого не могла кушать, я после этого была убита, я после этого не могла существовать. Разреши этим людям иметь надежду, да, не убивай этой надежды.
Люди, которые помогают Ханифе искать, мужчины, которые ищут, чем они рискуют и как они это делают?
У него всегда есть какой-то ряд информаторов, очень часто на территории ISIS. Они рискуют жизнью, они рискуют, ну, надо какой-то транспорт организовать. Например, мы уже в это тоже не входили, но когда была организована ситуация освобождения одной из сестер, погибли люди, которые ее пытались вытащить.
То есть у Ханифы еще прибавилась тяжесть от того, какой ценой ей придется спасать сестер.
Вот эту цену, которую эти люди платят, они это понимают. Вот поэтому этот человек, который занимается этим, он говорит, я рад пожертвовать свою жизнь, но у меня тоже семья, у меня тоже есть ребенок. Мне тоже угрожают, и это очень тяжело, потому что он понимает, что если он оставит эту семью, кто будет в этой семье работать, кто будет воспитывать ребенка. И таких ситуаций было много, что приехали люди спасать, и их поймали на этом, и, конечно, их там, например, ну, не знаю, голову отрезали или что-нибудь еще сделали. Поэтому вот все об этом знают, что это очень опасно.
В Европе очень плохо предоставляют убежище, в том числе даже и езидам. Недавно Германия, Бундестаг, признала убийство езидов геноцидом официально. Это может как-то повлиять на ситуацию?
Но на польской границе была ситуация между Польшей и Белоруссией, что группа людей была зажата между белорусскую и польскую армию. Их перебрасывали как мяч, гонили туда-сюда, не разрешали вернуться и не разрешали пойти вперед. Люди погибали там. Я писала письма польским министрам, но не было никакого решения в пользу вот этих езидов. Даже я говорила этим людям, смотрите, когда эти люди умирали на горе Синджар, убегая от ISIS, они хотя бы знали, кто их враг. А здесь их смерть совершенно бесполезна, пустая, не нужна. Они уже пережили столько. Дадите этим людям возможность. Я не говорю, откройте границы и пускайте, потому что есть жертвы и есть тоже те, которые насильники. И не обязательно нам нужно этих насильников запросто запускать. Да? Я не про это говорю, но одновременно, если мы... Там же есть люди в Польше, которые в состоянии, и в Европе, которые в состоянии определить, кто есть эти люди. И этих людей можно проверить и просто дать этому человеку то, что у него принадлежит по человеческим правам, чтобы он не умирал на границе, поскольку он решился. А почему он решился? Потому что он всегда там в безопасности. У него всегда есть ситуация, что будет очередное убийство, будет очередный геноцид. И этот геноцид, он продолжается, он не закончился. Люди живут в палатках, люди живут без работы, люди живут без учебы, люди имеют разрушенные домы, в которые не вернуть, люди не получили никаких репараций, никаких денег, ничего. Как им возвращаться? Куда им возвращаться? У них нет дома, да? Они находятся как на так называемые IDPs, Internationally Displaced Person, да? Значит, внутренний иммигрант, но у него нет статуса, по которому он может выехать ze страны. Он не получит визы, он не получит ничего. В этих условиях люди живут годами, люди живут вообще как бы в страшном страданию. И есть даже ситуации, в которых, например, взяли вот этих женщин, но только женщин взяли, не взяли мужов, не взяли братьей. Эти люди разделены, некоторые из этих людей, даже за тех братьей или мужей или сыновей, они идут через границы, через их избивают, их сажают в тюрьму, к ним очень жестоко относятся, они погибают. И никого это не волнует, да, что они просто идут, не знаю, соединиться со собственной женой или собственной сестрой. Конечно, я понимаю, что люди начинают беспокоиться о свою работу, боятся чужих, боятся... Ну, это есть соседи, которых я бы хотела иметь за соседов. Это очень храбрые, прекрасные, моральные, этичные люди, которые поделятся с другими людьми еще, защищают других людей. Поэтому для меня особенно политика по отношению к езидам очень непонятна. Почему? И Германия приняла, правительство приняло, но тем не менее кто-то обращался и все равно не получил возможности там жить и находиться. Мы очень говорим о грустных вещах, потому что, естественно, тема очень страшная. Убийство. Но я хочу сказать, что это прекрасная культура, что это друзья, что они имеют свою уникальную религию, уникальную культуру, уникальную музыку. Что вообще, как они там, в этом массиве вот этих гор, да, вот эта старинная культура, что она прожила по сегодняшний день, это выйти, как бы увидеть, не знаю, со средних веков какого-то рыцаря, да, у которого там храбрость, у которого мужество, у которого доброта, есть принципы по жизни. Поэтому я говорю, что это люди, с которыми весело. Они, кстати, очень часто, например, для американской армии работали люди, как раз езиды, потому что на них можно было полагаться, и потом они очень любят учиться. Они посылали своих детей, и у них нет такого, что женщина ниже, да. У них женщины очень так уважаются, и они им машины водят, и не носят всех этих платков, и учатся. Вообще это другая культура тоже. И поэтому я говорю, что я никогда не смотрю на этих людей как жертвы. Я всегда смотрю вверх на них. Как людей, например, вот возвращается девчонка маленькая, она могла совершить самоубийство, а она решила за себя самой заступиться. Да? Она решила пережить это все. Не дать сломаться. И она маленькая, у нее есть качества, которые мне заставляют смотреть на нее вверх. Я смотрю, чем мне у нее научиться, чтобы было понятно, что жизнь, она всегда имеет свои права, что любовь, она имеет свои права. Я считаю, что мы выиграем этой войны. Почему? Потому что мы люди, потому что у нас есть сердце, у нас есть любовь, у нас есть дружба, творчество, у нас есть юмор, доброта. То, что мы можем поделиться тем, что у нас есть, даже последнее. На этих осколках, которые остаются из войны, все равно выращают человечество, мужество, доброта, храбрость, красота. Поэтому я думаю, что это не фильм, который говорит про темное что-то и страшное. Да, конечно, история страшная, которая произошла с этими людьми, но я думаю, что в среде этой темноты есть вот этот луч солнца, есть этот луч света, этот какой-то божественный луч. И поэтому, я думаю, будет успех в любых наших сражениях.
«Ангелы Синжара». Режиссер Ханна Полок о морали людей во времена войны.
И это была радиоверсия подкаста «Вавилон, Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и Telegram-канал «Радио Свобода».
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.